Привет! Вы слушаете подкаст «Архивариус». Здесь мы рассказываем истории о людях и событиях, ставших элементами поп-культуры, о чем все слышали, но не знали подробностей. Вообще, «Архивариус» — это YouTube-проект, но мы знаем, что часть зрителей наши видео не смотрят, а слушают. Поэтому мы решили дополнительно публиковать ролики в чисто аудиоформате. Здесь нет рекламных пауз и интеграций. Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть в описании.
В разгаре лета 1914 года, жаркий день 28 июня. В боснийском городе Сараево праздничное настроение. Сюда приехал с визитом сам эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник австро-венгерского престола. Но праздник прерывают выстрелы, которые раздаются в одном из переулков. Люди не сразу поняли, что происходит, а когда поняли, то назвали их выстрелами в сердце Европы, потому что именно они стали спусковым крючком для начала одной из самых больших катастроф в истории человечества. Сараевское убийство повлияло, пожалуй, на ход всей истории 20 века. Убийцей оказался сербский студент Гаврила Принцип. Его схватили на месте. Расследование провели быстро, установили всех виновных, но цепь событий уже было не остановить. Смерть наследника престола стала формальным поводом для начала Первой мировой войны, в ходе которой погибнет 20 миллионов человек и развалится сразу 4 крупные империи: австро-венгерская, османская, германская и российская. А методы, которые будут использоваться для массового убийства на полях сражений, перевернут представление человечества о собственной жестокости.
Сегодня мы разберем не только, как произошло убийство Франца Фердинанда, почему его могло не случиться, почему оно все-таки состоялось и почему запустило механизм войны, но и поищем более скрытые слои в этой истории и проследим, как менялось отношение людей к убийце. Чтобы рассказать историю убийства Франца Фердинанда, нужно, как всегда, задать контекст, в котором оно произошло. Итак, место действия — Босния, страна Балканского полуострова. Огромная территория, которая абсолютно заслуженно носила прозвище «пороховая бочка Европы». Балканы были зажаты сразу между тремя империями — Османской, Российской и Австро-Венгерской. Разобраться в клубке балканских противоречий — это задача сотен исторических монографий. Мы же попробуем коснуться только небольшой части. В 1878 году Босния и Герцеговина только-только скинула с себя османское владычество, но тут же оказалась под оккупацией Австро-Венгрии, что очень сильно не нравилось чуть ли не всем южнославянским народам, и в особенности сербам, которые на территории Боснии было около 40%. Да и сама Австро-Венгерская империя была настоящим калейдоскопом этносов. Там жили чехи, словаки, поляки, итальянцы, хорваты, словенцы, сербы, румыны, украинцы и многие другие. Однако власть целиком находилась только в руках австрийцев и венгров.
Тем временем на Балканах продолжается национально-освободительное движение против турков. Где-то в 1912 году Сербия заключает военный союз с Болгарией, Грецией и Черногорией, чтобы отбить у Османской империи очередной кусок земли, где основное население составляют славяне. Турков они победили, но очень быстро перессорились и начали воевать уже друг с другом. Потому что каждая маленькая балканская страна хотела объединить все южнославянские народы под своим началом. Главным победителем из Второй Балканской войны вышла Сербия. Она превратилась в суперрадикальное и супернационалистическое государство. И после разгрома Османской империи стала недобрым взглядом смотреть в сторону Австро-Венгрии. Было ясно, что назревает очередной серьезный конфликт. В 1913 году австро-венгерский император Франц Иосиф задумал провести военные учения в захваченной Боснии. Маневры запланировали на июнь следующего года. А официальным наблюдателем за ними император назначил своего племянника, наследника престола, эрцгерцога Франца Фердинанда. Его супруга, чешская графиня София Гогенберг, должна была поехать вместе с ним.
Вообще, когда люди вспоминают какие-то громкие исторические происшествия, то непременно говорят о некой цепочке событий. Мол, если хотя бы одно звено в этой цепи выпало, то изменился бы весь ход истории. Такой, знаете, эффект бабочки. Так вот, в деле убийства Франца Фердинанда таких звеньев оказалось огромное множество. То есть, несмотря на то, что убийство тщательно планировали, то, что оно в итоге произошло, стало чистой случайностью. Давайте посмотрим, как все было. Утром 28 июня поезд с эрцгерцогом прибывает на вокзал в столицу Боснии. Это был не лучший день для визита, потому что он пришелся сразу на два важных сербских праздника. Во-первых, годовщина победы над Османской империей, а во-вторых, день Святого Вита, чуть ли не самого почитаемого в Сербии мученика. Эти праздники играли и до сих пор играют очень важную роль в сербском самосознании, истории и фольклоре. Так что радикально настроенные сербские националисты решили, что нет лучше способа отметить эти праздники, чем убить наследника империи-захватчика. На вокзале знатных особ встречает наместник Австро-Венгрии, полководец Оскар Патиарек, и кортеж из 6 автомобилей. Тут происходит первая трагическая случайность. По какой-то странной причине Франц с женой и Патиареком оказываются в открытом автомобиле без какой-либо охраны. Другие чиновники, глава полиции и даже офицеры службы безопасности поехали отдельно. После торжественной встречи на вокзале кортеж отправился в городскую ратушу. Ехать решили по набережной реки. Про прибытие наследника было известно заранее, поэтому вдоль набережной стояли толпы людей, желающих на него посмотреть. Но в толпе были и те, кем двигало далеко не только простое любопытство. Среди зрителей скрывалось аж 6 сербских террористов. В 10 часов 10 минут из толпы в сторону машины вылетела граната. Ее бросил один из заговорщиков по имени Неделька Чабринович. Есть несколько описаний этого броска. По одним источникам Неделька просто выскочил и кинул гранату в сторону эрцгерцога. По другим спрятал ее в букете цветов. По одним источникам он промахнулся, по другим попал, но Франц не растерялся, схватил гранату и выкинул ее на мостовую. Так или иначе, граната оказалась под другой машиной, где и взорвалась. Началась паника, крики, раненые. В суматохе машина с герцогом умчалась с места происшествия. А незадачливый террорист Чабринович проглотил пилюлю с ядом и прыгнул в реку. Но яд почему-то не подействовал, так что полицейские выловили Чабриновича из воды и взяли под стражу. Казалось бы, хэппи-энд. Наследник выжил, убийца арестован. Но это было только начало.
Машина с эрцгерцогом благополучно добралась до ратуши, где Франц накинулся на мэра. «Господин мэр, я прибыл в Сараево с дружественным визитом, а в меня кто-то бросил бомбу. Это возмутительно». И мало того, что возмутительно, так еще и опасно. Большинство боснийских чиновников предложило Францу немедленно покинуть страну. И только австриец Протиорек заявил: «Неужели вы думаете, что Сараево кишит убийцами? А как бы то, что при тебе прямо сейчас чуть было не грохнули второе лицо в империи, тебя не смутило нисколько, нет?» Нет, Франц Фердинанд поверил Протоиереку и остался в Боснии. Причем даже не стал отсиживаться в ратуше, а снова выехал в город. И это было второе звено в цепи случайностей и маловероятных событий. Франц и София отказываются от запланированной программы и вместо этого решают поехать в госпиталь навестить раненых во время взрыва. И снова в открытом автомобиле. Единственное усиление безопасности заключалось в одном охраннике, который ехал на подножке машины. Но главная беда произошла с маршрутом. В госпиталь решили ехать не через центр города, а по все той же набережной, где буквально полчаса назад взорвалась бомба. Это был странный план, но что еще хуже, водителю машины о нем не сообщили. Хотя, казалось бы, кому как не ему знать детали маршрута. В итоге водитель сначала выехал на набережную, а потом свернул в переулок. Еще одна случайность. Если бы автомобиль просто поехал дальше вдоль реки, то ничего бы не случилось. Когда автомобиль достиг перекрестка, то до кого-то наконец-то дошло, что это был поворот не туда. Автоколонна замедляется, чтобы повернуть назад, и в этот момент из ближайшего гастронома Морица Шиллера выходит Гаврила Принцип, один из тех 6 террористов, которые сегодня уже пытались убить наследника, и это было последнее трагическое совпадение.
На самом деле неизвестно, знал ли Гаврила, что первое покушение провалилось. Издалека в толпе не так просто разглядеть, попала ли граната в цель. Вероятно, что как только он услышал взрыв, то подумал, что дело сделано, и решил убежать. И только представьте его эмоции в этот момент. Принцип думает, что наследник мертв, идет пить кофе с булочкой, а потом выходит и видит прямо перед собой живого и здорового Фердинанда. Машина, с которым очень удачно притормозила прямо перед ним. Если Принцип и растерялся, то ненадолго. Сначала он хотел кинуть в машину бомбу, но та застряла в кармане пальто. Тогда он просто шагнул вперед, достал пистолет и решил ход истории. Первая пуля ранила наследника Австрии в вену на шее, а вторая попала его жене в живот. Позже на суде Гаврила утверждал, что в женщину он попал случайно, а на самом деле целился в австрийского наместника Патиарека. Впрочем, для сербов это, может быть, было даже хорошо. В начале Первой мировой Патиарек возглавит австро-венгерскую армию на Балканах, проявит себя как бездарный генерал, потерпит несколько поражений от маленькой Сербии и будет с позором уволен со службы. Но это будет потом. А сейчас ни о какой войне речи еще не идет. Машины с истекающими кровью ранеными мчатся в больницу. Герцогиня умирает первой. Франц Фердинанд еще 10 минут пытается разговаривать с ней и призывает жить ради детей. Но тоже не выдерживает, теряет сознание и умирает до того, как им успеют заняться врачи. По свидетельствам охранника, последними его словами были многократные повторения. Это ничего, это ничего. Им было 46 и 50 лет. Их убийца, Гаврила Принцип, тут же попытался застрелиться, но пистолет у него отняла разъяренная толпа. Капсула с ядом в суматохе тоже куда-то потерялась. Люди жестоко избили Принципа, и от линчевания его спасли только подоспевшие к месту событий полицейские. По итогам расследования, по горячим следам были задержаны все шестеро исполнителей убийства. Но вряд ли их это сильно расстроило, ведь самой главной цели они добились. Давайте посмотрим, что это были за люди, что ими двигало и осознавали ли они последствия своего поступка. Гаврила Принцип из всех своих товарищей походил на убийцу меньше всего. Маленький, худощавый, болезненного вида студент. Родился он в Боснии в какой-то настолько глухой деревне, что ему даже не поставили дату рождения. Этот факт ему потом, кстати, поможет на суде. В 13 лет Гаврила переехал в Сараево и поступил в гимназию. И пока учился, а учился он очень хорошо, начал впитывать в себе радикальные националистические идеи, которые тогда были очень популярны среди сербской молодежи. В 1910 году серб Богдан Жерайч решил первым выступить против австрийской власти с помощью насилия и организовал покушение на тогдашнего генерал-губернатора. Получилось, правда, немного по-дебильному. Жерайч 5 раз выстрелил в губернатора и все 5 раз промахнулся, а 6-ю пулю пустил себе в голову с криками, что сербы отомстят за его смерть. Вопрос, кому они должны были отомстить, если Жерайч убил сам себя?
Вообще, на протяжении нескольких следующих лет нападения на австро-венгерских чиновников случались регулярно, но все они оказались неудачными. Покушение на эрцгерцога в этом плане не было каким-то уникальным событием. Его отличали только величина фигуры, которую планировалось убить, последствия этого события и тот факт, что убийство наконец-то удалось довести до конца. Как бы там ни было, поступок Богдана Жерайча показался молодому студенту Принципу невероятно героическим. Он целыми ночами тусил у него на могиле и размышлял, что и сам должен совершить нечто подобное. Гаврила вступает в тайную националистическую организацию «Млада Босна», начинает ходить на демонстрации и вести пропаганду у себя в гимназии. За это его отчисляют, и он пешком идет больше 200 километров в свою любимую Сербию, в Белград. Есть даже байка, что когда он пересек границу, то упал на колени и поцеловал сербскую землю. В 1912-м Гаврила пытается попасть на фронт Первой Балканской войны против Турции, но на пункте сбора добровольцев над худосочным студентом только посмеялись и отправили домой к мамочке. Униженный Гаврила, который, казалось бы, лишился возможности оставить след в истории, остается в Белграде, где к нему присоединяются его радикально настроенные друзья Тривка Грабиш и Неделька Чарбинович. Вместе они приходят к выводу, что лучшей помощью своей стране станет убийство наследника австро-венгерского престола.
Здесь следствию стало понятно, что молодые люди не могли действовать сами по себе. Слишком уж продуманный выглядит план вчерашних студентов, которые до этого и оружие в руках не держали. И явно не могли набраться опыта у своих старших коллег, потому что политические убийства в Боснии раз за разом терпели неудачу. Радикальных националистических группировок существовали десятки, но практически ни одна из них не представляла собой реальную силу. За исключением одной, с названием словно из детских страшилок – «Черная рука». Из длинного ряда таких же организаций ее выделяло то, что она управлялась высокопоставленными сербскими военными. То есть, по сути, «Черная рука» была неофициальной террористической группировкой правительства Сербии. И та самая «Млада Босна», в которую в свое время вступил Гаврила Принцип, вероятно, была сараевским отделением «Черной руки». По другим данным, она была самостоятельной, но все равно обе организации тесно сотрудничали друг с другом. Роль «Черной руки» в радикализации боснийской молодежи до сих пор вызывает споры. Одни историки, вроде Тима Бутчера, утверждают, что националистические настроения в Боснии распространялись сами собой, а другие, вроде Криса Кларка, склонны считать, что национализм сознательно насаждался агитаторами «Черной руки». Но есть куда более важные свидетельства причастности Сербии к убийству Франции. Франца Фердинанда. 26 мая 1914 года из государственного арсенала Сербии пропадают 6 небольших бомб и 4 револьвера. Вместе со специальной картой с расположением жандармов они оказываются в руках Гаврила и двух его товарищей. Это уже простым совпадением не объяснить. Троица покидает Белград 28 мая на лодке. У каждого из них, помимо оружия, был пузырек с ядом. Это должна была стать поездка в один конец. На протяжении всего пути в Сараево им помогают то сербские пограничники, то агенты разных сербских организаций. Кроме того, принцип пишет своему другу в Боснию, чтобы он подыскал для операции еще троих надежных людей. В общем, несмотря на то, что сам Гаврила и его товарищи были любителями, за их спинами стояли профессиональные военные. Но даже в этом случае провести план в исполнение удалось только чудом.
В назначенный день, когда автомобиль с Францем Фердинандом ехал по набережной, первые два исполнителя убийства то ли испугались, то ли замешкались, но не стали кидать бомбы. Третьим по счету был Неделька Чарбинович. Его бросок вы помните по первой части ролика. Очередная неудача. Трое оставшихся террористов не успели даже понять, что случилось, когда машина герцога на большой скорости проехала мимо них. Ну а дальше вы знаете. Через полчаса автомобиль застрянет в переулке, и Гаврила Принцип сумеет завершить начатое. На суде показали, показания всех участников событий были путанными. Они сначала говорили одно, затем другое. То переводили стрелки, то брали вину на себя. Но так или иначе, довольно быстро стало ясно, что в убийстве замешаны сербские военные. Позже лидер «Черной руки» и по совместительству начальник разведки Сербии Драгутин Дмитриевич сознался, что это именно он заказал и спланировал убийство эрцгерцога. На суде всем заговорщикам предъявили обвинение в заговоре и государственной измене при участии сербских чиновников. Такое обвинение предусматривало смертную казнь, однако Принципу удалось ее избежать. Помните, как мы сказали, что никто не знал точной даты рождения Гаврила? Знали только год, 1894, и это сыграло огромную роль. Дело в том, что тогда по австрийским законам применять смертную казнь было нельзя, если речь шла о несовершеннолетнем преступнике, то есть младше 20 лет. На момент совершения убийства Принципу было почти 20. Если бы он родился до 28 июня, то его бы точно повесили. Однако суд встал на сторону обвиняемого и приговорил его к 20 годам заключения. Наказание он должен был отбывать в военной тюрьме города Трезин, той самой, что в годы Второй мировой станет концлагерем.
Здесь в истории с убийством можно поставить точку. Все действующие лица известны, все события описаны. Но все же, зачем Сербии было нужно прилагать такие усилия для того, чтобы в другой стране убить наследника Австро-Венгрии? Чем он им так не угодил? Самый простой ответ – Франц Фердинанд был представителем страны-оккупанта, которая захватила братскую Боснию. Но это вряд ли можно считать достаточной причиной, уже хотя бы потому, что в отличие от своего дяди-императора, Фердинанд был довольно умеренным политиком. Он придерживался идеи триединого государства – Австро-Венгрославии. И вынашивал планы реорганизовать империю так, чтобы в ее пределах объединить славянские земли в третью полноценную часть страны. В рамках этого плана Австро-Венгрия превращалась в что-то наподобие Соединенных Штатов Великой Австрии. С 12 национальными автономиями для каждого крупного народа. Таким образом, Фердинанд хотел снизить градус межнациональных противоречий как на Балканах, так и внутри самой Австро-Венгрии. Славян он, правда, не любил, и в особенности сербов, но выступал категорически против военной агрессии в сторону Сербии. Звучит как нормальный план дальновидного политика. Франц Фердинанд не только хотел прекратить притеснение славян по национальному признаку, но и сделать их важной силой внутри страны. Так зачем было убивать того, кто хотел дать тебе свободу? Но дело в том, что с точки зрения сербских националистов, этот план был настоящей катастрофой. Он ставил крест на их мечте о создании единого панславянского государства с Великой Сербией во главе. Ведь если славянам в Австрии дадут свою автономию и такие же свободы, то зачем им будет против этой Австрии сражаться? И тем более объединиться вокруг Сербии. На суде Гаврила Принцип прямо скажет, что одним из его мотивов к убийству было как раз желание предотвратить реформы Фердинанда.
Тут еще интересно и то, что Франца Фердинанда не любили не только южные славяне, но и его же собственные сограждане, австрийцы и венгры. Фердинанд вообще не должен был, по идее, стать правителем Австрии, потому что он приходился действующему императору всего лишь племянником и в длинном ряду наследников стоял лишь на третьем месте. Свои дети у императора Франца Иосифа были, но это были девочки, а единственный сын, кронпринц Рудольф, в 30 лет покончил с собой. Минус первый главный претендент на престол. Отношения с женой у императора тоже не сложились, а через 10 лет после смерти сына ее зарежет итальянский анархист. Вторым в очереди на трон был родной брат императора, отец Фердинанда. Но и он умер раньше времени. Семейные драмы ожесточили и разочаровали Франца Иосифа. Своего племянника, вынужденно ставшего наследником, он не любил и относился к нему крайне холодно. Не приближал к себе и не допускал до решения государственных вопросов. Фердинанду даже пришлось собирать собственный кабинет советников, чтобы строить планы на будущее правление.
Идея эрцгерцога по превращению империи в триединое государство также не могли понравиться консервативным австрийцам. Логика тут простая. Если каждому народу дать автономию, то скоро они захотят себе отдельное государство, и от империи ничего не останется. Но была и еще одна причина не любить наследника, более личная. Все дело в его жене. Дело в том, что их брак был маргинатическим, то есть неравным. Герцогиня Гогенберг, хоть и происходила из старинного чешского рода, по своему положению была сильно ниже наследника австрийской короны. Это не помешало Францу Фердинанду заметить Софию на балу и без памяти в нее влюбиться. В 1899 году он объявил о своем намерении жениться, чем шокировал высший свет всей Европы. Против этого брака были все, от дяди наследника до германского кайзера и папы римского. Но эрцгерцога это не волновало, поэтому ему предложили сделку. Ему разрешат жениться только в том случае, если ни его супруга, ни дети, которые у них родятся, не смогут претендовать на австрийский престол. Влюбленных эти условия устроили, и в 1900 году они сыграли свадьбу, на которую не явился никто из членов семьи жениха. Чешскую графиню во дворце считали чуть ли не простолюдинкой. Она не могла сидеть рядом с мужем на мероприятиях, и даже на балы и в театры приходила в одиночестве. На Софии и троих ее детей смотрели как на людей второго сорта. У супругов был только один способ избавиться от этой гнетущей атмосферы. Это разнообразные совместные поездки по стране. Благо Фердинанд часто участвовал в смотрах войск и мог себе позволить надолго уезжать из дворца. В таких поездках супруги могли ехать в одном автомобиле, приветствовать народ и не чувствовать постоянного давления придворных. София поехала с Францем в Сараево не потому, что переживала за его безопасность, а для того, чтобы хоть немного развлечься и побыть с мужем наедине. Тем более, что 1 июля они должны были праздновать 14-летие свадьбы. Поездка оказалась отличным способом отметить эту дату. Здесь у некоторых возникает соблазн обвинить в убийстве противоположную сторону. Мол, Фердинанд был очень нелогичной целью для сербов, ведь он бы в любом случае не смог передать престол своим детям. А значит, в перспективе, после его смерти, можно было бы воспользоваться нестабильностью и под шумок устроить на Балканах маленькую победоносную войну. Помножьте это на ненависть к эрцгерцогу при дворе и получите теорию, что Фердинанда убили его же собственные родственники. Впрочем, всерьез эту версию никто не рассматривает. Заменить наследника при дворе было некем, и вряд ли в такой ситуации хоть кто-то из Габсбургов решился бы на убийство. Тем более такое сложное, с привлечением враждебных сербов.
Но знаменито убийство Франца Фердинанда не только само по себе и причинами, которые к нему привели, но и своими последствиями. События в Сараево вызвали так называемый июльский кризис в Европе. Еще до того, как завершился суд, у австрийцев не было сомнений, что за ним стоит сербское правительство. Спустя почти месяц после убийства, 23 июля, Австрия выдвигает ультиматум Сербии. 10 условий, которые прописаны в этом документе, были для сербов не просто неприемлемыми, но и практически невыполнимыми. А на ответ им дали всего 48 часов. Австрийцы требовали прекратить всю антиавстрийскую пропаганду внутри Сербии, закрыть общество и газеты, выступающие против Австрии, арестовать всех, кого Австрия считала причастным к убийству, включая сербских пограничников, и допустить на территорию страны австрийскую полицию. К тому моменту в Европе сложилась целая система дипломатических и военных союзов между странами. Австро-Венгрия дружила с Италией и Германией. Сербию поддерживала Россия, а Россию — Франция. По сути, за месяц до выдвижения ультиматума страны находились в состоянии напряжения и пытались выяснить, кто кому поможет, если вдруг кто-то из участников кризиса сделает первый шаг в сторону войны.
И, как ни странно, первый шаг сделала Россия. 25 июля Российская империя начала, цитирую, «принимать все подготовительные меры для скорейшего осуществления мобилизации в случае ее надобности». То есть это не официальная мобилизация, но такая предподготовка к ней. В этот же день истекает срок ультиматума. Сербия покорно соглашается выполнять все пункты, кроме одного – допуск в страну австрийской полиции. Но австрийцы, видимо, уже настроились на войну, поэтому отказ от выполнения даже одного пункта считают оскорблением и разрывают дипломатические отношения с Сербией. В странах по всей Европе официально начинается мобилизация. 28 июля Австрия объявляет войну маленькой Сербии. Россия пока не вмешивается, но продолжает активно собирать войска. Это, в свою очередь, не нравится Германии. Кайзер Вильгельм пишет своему родственнику Николаю II теплую телеграмму, в которой уверяет, что все будет хорошо и войны еще можно избежать. Николай посылает не менее теплый ответ, но мобилизацию не прекращает. Тогда Германия уже в ультимативной форме требует от России и Франции остановить подготовку к войне. На этот раз ответа не последовало, поэтому 1 августа Вильгельм объявляет войну России, а 3 августа Франции. Немцы сходу решают идти на Париж по землям нейтральной Бельгии, что возмущает не только бельгийцев, но и англичан. Уже через день в войну окажутся втянуты все крупнейшие европейские державы. Смерть Франца Фердинанда во всем этом послужила так называемым казусом Белли. Это юридическое понятие еще из римского права, которое означает формальный повод к началу войны. То есть первая фишка упавшего домино. Но если Сараевское убийство стало лишь формальным поводом, то что же было истинной причиной для развязывания Первой мировой? Можно было бы ее избежать, если б не трагическая смерть наследника. Общепринятой теорией о причинах войны стало утверждение, что во всем виноват германский милитаризм. Мол, немцы от природы хотят воевать и ничего с этим не поделать. Эта идея стала популярной после подписания Версальского мирного договора, когда страны-победительницы хотели снять с себя ответственность за немыслимое количество жертв. Окончательно версию Германии как главного виновника закрепил историк Фриц Фишер в 60-х годах 20 века.
Однако приписывать милитаризм целой нации – это, мягко говоря, довольно широкое обобщение. Перед 1914 годом не только немцы были заряжены духом войны, идеи о военном превосходстве и воинской славе были одинаково популярны что в Германии, что во Франции, что в Англии, что в России. У каждой страны были свои интересы, чтобы вступить в эту войну. Франция стремилась взять реванш у Германии за поражение во франко-прусской войне 1870 года. Сербия – объединить южных славян в одно государство. Австро-Венгрия, наоборот, наказать Сербию и удержать другие славянские народы от бунта. Турки хотели вернуть утраченные земли на Балканах. Германия хотела доказать свое могущество и получить новые земли. Британия победить Германию и отстоять право считаться величайшей страной в мире. Были и десятки других претензий, которые накопились у стран друг к другу и выход из которых все стремились найти в самом простом решении – в войне.
Свои мотивы были, разумеется, и у России. Как мы уже сказали, Россия начала подготовку к мобилизации раньше всех, когда еще было непонятно, будет ли война в принципе. С одной стороны, непонятно, какое дело огромной России до не особо значительного конфликта между Австро-Венгрией и Сербией. А с другой, не вмешаться она не могла. Россию и Сербию связывали союзнические обстоятельства. Плюс к этому в стране бушевал невероятный патриотический угар. Один за одним проводились стихийные митинги в поддержку сербов и погромы немецких магазинов. Еще вступление в войну подстегивалось страхом. 9 лет назад Россия бесславно закончила русско-японскую кампанию. И теперь боялась, что без решительных действий на Балканах Российскую империю перестанут воспринимать всерьез. В общем, в начале Первой мировой войны сложно обвинить кого-то одного. Ответственность лежит на всех примерно поровну. К моменту суда над Гаврило Принципом в октябре 1914 года война уже была в самом разгаре. Гаврило избежал виселицы, но и счастливчиком его тоже было не назвать. Австрийцы хотели, чтобы заключенный страдал, поэтому его содержали в тесной одиночной и холодной камере, приковывали к стене и плохо кормили. К тому же Гаврило уже давно был болен туберкулезом, который на тот момент считался неизлечимым. Возможно, в этом была еще одна причина, почему он так рвался участвовать в убийстве эрцгерцога. Он понимал, что все равно скоро умрет. В тюрьме туберкулез разъел его кости настолько, что ему пришлось ампутировать руку. В январе 1916-го он безуспешно пытался повеситься на полотенце, его состояние быстро ухудшалось, и вскоре он оказался в военной больнице. Там его навестил психиатр Мартин Паппингейм, который оставил интересные воспоминания. По его словам, принцип считал мировую войну неизбежной, независимо от его действий. И что он не может чувствовать себя ответственным за катастрофу. Гаврила Принцип умер 28 апреля 1918 года, не дожив до конца войны около полугода.
Когда война закончилась и Австро-Венгерская империя разрушилась, Босния присоединилась к Сербии, Хорватии, Словении и Черногории. Так родилась Югославия. Принцип в итоге добился своего. Балканские государства объединились. Вот только какой ценой? Особенно если учитывать, что национальные противоречия никуда не делись. И в конце 20 века это приведет к еще одной балканской войне всех со всеми. Убийцу эрцгерцога похоронили в братской могиле, но чешский солдат, который закапывал тело, вспомнил это место. Уже через 2 года принципа откопают и с почестями перезахоронят в специально построенной часовне. С его посмертной репутацией ситуация оказалась неоднозначной. В Югославии молодого убийцу считали героем, но когда в 90-х страна развалилась, то громче звучали голоса тех, кто считал принципа опасным сербским националистам и террористам. Мемориальную доску на углу гастронома Морица Шиллера, где Гаврила застрелил эрцгерцога, в 1941 году снесут немецкие войска. В 1945, когда партизаны освободят город, они первым делом установят доску обратно, в знак вечной благодарности Гаврила Принципу и его товарищам в их борьбе против германских захватчиков.
В 1953 надпись меняют на другую. С этого места 28 июня 1914 года Гаврила Принцип своим выстрелом высказал народный протест против тирании и выразил вековое желание наших народов, стремящихся к свободе. В 1992 во время Боснийской войны табличка и вовсе пропала, а дом, где родился Гаврила и куда раньше водили туристов, разграбили и уничтожили. Сегодня на месте покушения установлена новая доска. Без восхвалений героического подвига и без слов о борьбе с австрийскими оккупантами. В общем, до сих пор Гаврила Принцип остается спорной фигурой в мировой истории, как и война, которая началась с его выстрела. Первая мировая была совершенно новой войной, которая все достижения прогресса поставила на службу уничтожения других людей. Танки, подводные лодки, самолеты, гигантские пушки, ядовитый газ — такого мир еще не видел. Война стала опустошительной, и на самом деле в ней проиграли все. Кстати, вероятно, если бы не поражение Германии, то к власти тогда бы не пришел Гитлер, чтобы взять реванш, а тюрьма, в которой умер Гаврила Принцип, не превратилась бы в концлагерь. А может быть, если бы не тот роковой выстрел, то никакой войны и не было бы, хотя в это верится с трудом. Спасибо тем, кто поддерживает Архивариус на Патреоне. Если вы тоже хотите поддержать наш канал, то ссылка на Патреон есть в описании. Отдельное спасибо Анне Макуниной, Юлии Вильянин, Николаю Грищенко, Андрею Цыброву и вот этим замечательным людям. Надеюсь, вам все понравилось. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки и писать комментарии. Также подписывайтесь на наш Инстаграм, где мы публикуем дополнительные материалы к видео. Всем удачи, всем пока!